Давным-давно, в далекой-далекой галактике.
Ой, тепленькая пошла.
Мама всегда говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет.
Говорящее кино.
8:55. В машину ударила молния. Выпустив 500 миллионов вольт электричества и 60 тысяч ампер тока, оказав тройной эффект. Первый заряд сработал как дефибриллятор для сердца Адалин. Второй вывел ее из состояния шока, подарив ей первый глоток воздуха спустя 2 минуты. И третий. Согласно закону фон Лемана о компрессии электронов в дезоксирибонуклеиновой кислоте, которому еще предстоит быть открытым в 2035 году, тело Адалин Боуман стало неподвластно ходу времени. Отныне она больше ни на день не состарится.
Всем добрый день. В эфире программа «Говорящее кино». И у микрофона Василий Дрожин, Ольга Хаси, Дмитрий Логинов. Ребят, привет.
Всем привет.
Привет-привет. Доброго времени суток всем вам.
Да, ну что ж, друзья, сегодня мы собрались с тем, чтобы обсудить очередной фильм. Называется он «Век Адалин». Его выбрала Оля, и я предлагаю ей немножко о нем рассказать.
Немножко расскажу о нем. Это фильм 2015 года. Рассказывает он о девушке, которая стала практически бессмертной. Она не старела, она оставалась такой же юной и красивой, как и была до неких событий. И, собственно, фильм повествует о том, как она справлялась с этим бессмертием и как вообще протекала ее жизнь и с чем она столкнулась по жизни, чтобы не быть раскрытой, чтобы ее тайна не была никому известна. Я предложила этот фильм, потому что, во-первых, мне он нравится. Я его смотрела много раз. Для меня он как, знаете, такой глянцевый журнал. Вот когда ты читаешь глянцевый журнал, какую-то такую романтическую историю кинозвезды. И вот этот фильм похож немножко вот картинкой на вот такое вот ощущение от него. И мне показалось, что он довольно легко воспринимается на слух, потому что там есть некий рассказчик, голос за кадром в некоторых моментах появляется. Там музыкой выделены такие моменты, вот немножко напряженные, грустные моменты, когда там героиня главная грустит. Вот, и мне кажется, такой легкий, простой фильм для домашнего вечернего просмотра, особенно девочкам, которым хочется немножко вот романтичного настроения. А вы как думаете, мальчики?
Ну, мы не являемся девочками, которым хочется романтического настроения, поэтому, наверное, можем только представлять, насколько прекрасно этот фильм заходит как раз в такой категории зрителей. Мне, для наших радиослушателей скажу, было немножко удивительно. Я подумал, что Оля выбрала фильм, который связан как-то с осенью, потому что мы обсуждали, я говорю: Оль, давай какой-нибудь выбери фильм. Она говорит: да-да-да, вот сейчас осень, хочется что-то связанное с осенью выбрать. И как будто бы, наверное, я не увидел, что Оля сказала, что ничего связанного с осенью не нашлось. И я, когда фильм смотрел, думаю: так, а что же здесь про осень? Как это связано с осенью? Какие-то метафоры для себя уже начал находить, что осень жизни, что все так или иначе там подходит к своему закату.
Я понял, осень – это такое время года, когда дождь, когда слякоть, и ты думаешь: Господи, когда же это все кончится? И вот, наверное, вот так можно про этот фильм тоже.
Так, ну это такая прям классная завязка для того, чтобы высокий стимул этот фильм посмотреть, мы сейчас с Димой сделаем.
Внимание, холостяк справа рвется в бой. Опиши его.
Брюнет с голубыми глазами, 30 с чем-то.
Почему к нам с тобой всегда клеятся дети?
Тихо, он здесь.
Добрый вечер.
Хищниц не боитесь? Знаю, мы очень молодо выглядим, спасибо. Как вас зовут?
Дейл Дэвинпорт.
Дейл художник.
Правда?
Но не из состоятельных, так как не хочет принимать помощь от своей богатой семьи.
Извините, мы знакомы?
Нет, нет, нет. Дело в ваших часах Cartier, одна из первых моделей. Полагаю, их вам подарил ваш состоятельный дедушка?
Прадедушка, но как вы узнали, что я пишу?
У вас все руки в краске. Нетрудно догадаться. Что ж, Пикассо, присядь. Мы тебя угостим.
Спасибо.
С Новым годом.
С Новым годом.
И вас.
Вот у меня есть вопрос по поводу имени. Ли Толланд Кригер. Знаете ли вы этого режиссера вот вне контекста этого фильма? Для меня это ноунейм, но я, может быть, не очень сведущ. Вот такой режиссер, собственно, взялся за эту картину. Причем, насколько я понимаю, там много было разных вариантов того, кто будет режиссером, кто сыграет главную героиню и второстепенных персонажей, но при этом... Насколько я понимаю, Блейк Лайвли, которая сыграла, собственно, ту, кто не стареет, она такая очень весьма привлекательная женщина. Ну, тут вот, не знаю, Дима, наверное, сможет сориентировать наших радиослушателей по этому вопросу.
Я могу сказать, что действительно, вот если отбросить шутки и какие-то сарказмы и иронию, в этом фильме действительно снялись замечательные актеры, как Блейк Лайвли, как Харрисон Форд, как чувак, который в «Игре престолов» играл Дарио Ахариса, не знаю, как его там зовут в девичестве, вот. Но по поводу этого фильма могу сказать следующее. Действительно, неплохая картинка. Этот фильм мне напоминает длительную рекламу вот таких люксовых брендов. Все время кажется, что вот сейчас... выкатится какой-нибудь Бентли и будет закадровый голос, что покупайте Бентли, или начнет главная героиня духариться духами Dior. Вот, то есть картинка именно вот в стиле лакшери рекламы. Моя основная претензия, не обижайтесь, пожалуйста, она к сюжету. Сюжет, ну, мне не зашел. Это я прям очень мягко говорю.
Почему? Причины?
Ну, потому что как бы героиня живет вечно. И все, и на этом все. Никакой проблемы. Вот даже если сравнивать с фильмом «История Бенджамина Баттона», там было очевидно, что у него все закончится. Он был влюблен в девушку. А здесь просто, ну, живет и живет. И за 100 лет из Сан-Франциско так и не выехала. Непонятно почему там куда-то там,
ну, в деревню выезжает. Ну как, она в Лондоне же была, познакомилась там с молодым еще, ну, вот, отцом Элиса.
Да, видимо, Уильям. Я этот момент упустил, это мой грех. Вот. Ну, нет какой-то драмы, то есть проблемы в фильме нет, поэтому глазки слипаются.
Понятно. Ну, а среди минусов я готов отметить продолжительность фильма, почти 2 часа. Я всегда люблю, когда история рассказана лаконично. Здесь, конечно, это не «Волк с Уолл-стрит», где было почти 3, но вот тоже, мне кажется, действительно можно было чуть-чуть пожертвовать какими-то эпизодами и сделать всю эту историю такой более емкой. По поводу сюжета, ну, здесь, на самом деле, у меня нет какой-то прямо претензии, потому что все-таки, если взять стилистику фильма, наверное, какой-то прямо претензии на что-то глубокое здесь как будто бы и не прослеживалось с самого начала. Другое дело, что если вот посмотреть, как критики воспринимали эту картину, то очень много было и смешанных оценок как обычных пользователей и зрителей, так и, в общем-то, тех, кто пытался так или иначе профессионально подходить к разбору этой картины. Но вот что меня удивило и даже немножко позабавило, что очень много обзоров этого фильма с точки зрения психологии. Прям несколько обзоров именно от психологов я нашел, от психотерапевтов. И обычно рассказывают, как фильм снимался, интересные факты. Здесь гораздо больше было отсылок к тому, какие душевные травмы были у главных героев, кто кого пытался... реализовать, воплотить, вдохновить, какие отношения у родителей с детьми, у детей с родителями и так далее и тому подобное. То есть тут вот прям столько разных теорий было выдвинуто, Поэтому, ну, не знаю, может быть, что-то из этого мы когда-нибудь в эфире коснемся, если до этого дойдет.
Я тогда думал бросить медицину совсем. Но я боялся, что слишком стар, чтобы начать все сначала. Я рассказал об этом Адалин, а она лишь посмеялась надо мной. Сказала: «Дерзай, не будь идиотом. Жизнь слишком коротка. Если бы не она, я бы никогда не познакомился с астрономией и физикой. Она была лишь на пару лет старше меня, но при этом очень мудрой и такой утонченной».
Что касается актеров, то да, Харрисона Форда классно здесь было встретить в образе отца Элиса, Уильяма, и ну вот нестареющая когорта великих актеров Голливуда все-таки периодически встречается на киноэкранах, это здорово. А вот человека, которого Дима упомянул, я не знаю, если это актер, который сыграл Элиса, то это голландский актер Михель Хаусман. Я его вот тоже не очень знаю, поэтому как бы, ну вот, что есть, то есть. Говорят,
это
что он красивый.
Десятый муж матери драконов.
Ну, это для тех, кто в курсе, да. Для меня первые 9 мужей были настолько же неизвестными, как и 10-й, и последующие, если они существовали. Поэтому вот, ну, для меня Хаусман является открытием именно по фильму, который мы сегодня обсуждаем. Хорошо. Ну что, последняя метрика, которую скажу традиционно, 25 миллионов было затрачено на эту картину, что для 2015 года не так много. Ну, собственно, и в прокате фильм собрал всего лишь 65, что тоже, наверное, не фонтан, но, тем не менее, окупился, точно не провал. Легкая такая комедийная, даже не знаю, фэнтези было написано на одном популярном энциклопедическом сайте, хотя скорее это, ну, фантастика, а не фэнтези. Ну, тем не менее. Что касается главной героини, которая проживает кучу жизней, здесь почему-то у меня возникла отсылка к фильму, который мы обсуждали, про собак, да, и там... Собственно, главный герой перевоплощался, здесь просто фактически каждый раз начиналась для героини новая жизнь в старом теле, то есть для тех, кто не очень понимает, как это возможно, да, давайте чуть-чуть контекста добавим, что в какой-то момент героиня попадает в автокатастрофу, причем там настолько... стечение обстоятельств умопомрачительное, что в ее машину бьет молния, и вот вся эта совокупность факторов приводит к тому, что ее тело перестает стареть, хромосомы теряют пластичность, и вот, ну, давайте опустим всю эту научную составляющую, как будто бы она застывает в теле 29-летней девушки и много-много времени проводит в разных местах, какое-то время ей удается скрывать свой настоящий возраст, делая отсылки на то, что там есть современные средства, которые помогают не стареть, но потом, естественно, приходится как-то с этим управляться и что-то делать. Вот один из тех моментов, которые мне были непонятны по картинке, и, в общем-то, я их тоже нигде не нашел в описании. Почему какие-то агенты ФБР вдруг ею заинтересовались, и главное, что произошло потом. Ну, то есть, по логике, я понимаю, что она как-то от них сбежала, но как-то как будто бы не так легко от агентов ФБР-то сбегать. Вот что же там случилось?
Если ты белая американская девушка в 40-е годы, то, я думаю, агенты ФБР не так уж плотно за тобой следят, если не имеют на тебе виды. Вот. А девушка сбежала из багажника машины. Она, сидя на заднем сиденье, смогла откинуть сидушку, пробраться в багажник автомобиля и открыла его, и под дождик выбежала в туман.
Ну и пошли они за ней, потому что, видимо, какие-то вот сведения проскользнули из полиции, по-моему, ну или что-то такое, что вот девушка... Что-то у нее с документами, видимо, какая-то она странная. И вот и все, и заинтересовались ей. И она поняла, что теперь ей нужно бегать. И каждые 10 лет она меняла свои документы и имя, фамилию. И, как в фильме было сказано, внешность, но на внешность она особо не менялась, как по мне. Просто менялись, ну, там, незначительно прически ее.
Что такое?
Я купила дом в Орегоне, чтобы быть ближе к тебе. И чтобы ты могла чаще наведываться в гости, а со временем и переехать ко мне.
Мы не живем вместе со времен колледжа.
Но ты не становишься моложе. А если в Аризоне с тобой что-нибудь произойдет, если ты заболеешь...
Буду надеяться, что ты приедешь и позаботишься обо мне.
А если не успею?
Нет, нет. Хватит об этом. Сегодня твой день рождения. Это же праздник.
Кстати, вот не упомянули момент, что на протяжении всего фильма у главной героини-то есть дочь. И вначале показано, что дочь молода, а ближе к середине и концу фильма дочь – это уже бабушка. И
ну, так вот и это... Адалин, собственно, 107 лет.
Ну, я сейчас про внешность. Mm. Вот. И все-таки вот этот момент, конечно, удивителен, когда твой ребенок сильно-сильно старше тебя, и это вызывает определенные противоречивые чувства.
Кстати, по поводу героини, которая сыграла Флеминг, дочь Адалин, мы какое-то количество выпусков назад обсуждали «Интерстеллар», и как раз та же актриса сыграла дочь Мэтью МакКонахи, который тоже, получается, был в какой-то момент ее моложе, да, такая интересная
вот у
тоже.
Нее судьба, видимо, такая, престарелых дочерей играть.
Да. Ну, кстати, вот здесь эта тема, мне кажется, вполне себе интересной, отношения мамы и дочки, которые в конце фильма, ближе там уже к финалу, к апогею, как будто бы переворачиваются, и дочка уже становится такая мама не только по возрасту, но и по смыслу, по сути, дает какие-то важные и ценные советы. И, ну, в общем-то, меняет вроде как ход развития событий для Адалин, которая, наконец, делает другой выбор и перестает убегать от обстоятельств, от страхов, от своих, что, наверное, является главной метафорой этого фильма, потому что, ну, здесь вот концепция вот этой долгой жизни, она как будто бы, я согласен, что не очень раскрыта, можно было бы каких-то интересных моментов, наверное, добавить, разных сюжетов, контекстов, чтобы это можно было себе представить. Здесь больше такого налета романтизма, ностальгии, когда героиня вспоминает какие-то отдельные отрывки из жизни, в основном они тоже связаны с отношениями, с воспоминаниями. То есть вот здесь больше, наверное, действительно романтики, чем какой-то такой научной составляющей, которая была бы интересна таким более материалистичным умам, как, мне кажется, у нас с Димой. Поэтому вот тут, что называется, все-таки действительно основная категория – это девушки. Но что важно, да, вот этот посыл, который красной нитью проходит сквозь весь фильм, что героиня, несмотря на то, что она живет как будто бы вечно, она такая одинокая, потому что она никому не может довериться и раскрыть свою тайну, и единственный носитель этой тайны – по сути, ее дочь, которая тоже как будто бы отказывается от всего. Там в один момент мы понимаем, что вроде как у дочки тоже были отношения, но при этом как-то они ни разу не сложились, и как будто бы дочка тоже жертвует, являясь хранителем тайны своей матери. Но, естественно, это не может продолжаться вечно, и в какой-то момент, благодаря определенным обстоятельствам, все-таки Адалин решает сделать выбор, который ее приводит к тому, что это вечное состояние перестает таковым быть. Ну, наверное, если я скажу больше, то будет уже совсем все понятно.
Я устала все время бежать и лгать хорошим людям.
Так перестань. За тобой больше никто не гонится. Все, кто мог хоть что-то знать, давно умерли. Нельзя вечно избегать людей. Тебе разве не бывает одиноко? Ты так давно не любила?
Любовь невозможна без будущего.
Ты о чем? У тебя только и есть что будущее.
Я говорю о совместном будущем. Вдвоем встретить старость. Без этого любовь приносит боль.
Так у всех людей. Сколько раз мое сердце было разбито.
Много.
Мне бы твою внешность и энергичность, я бы завтра уже влюбилась.
А я еще хотел обсудить, знаете, какой момент неочевидный. Вот в этом фильме очень большое скопление на один квадратный сантиметр необычных имен, которые нигде никто никогда не слышал. Ну, хотя бы начнем с того, вы слышали, чтобы женщину называли Флеминг? Или мужчину называли Элис? Ну, и Адалин имя как бы где-то я слышал, но тоже довольно редкое. Такое чувство, что сценаристы...
Ну вот здесь, опять же, в одной из статьи, которую я прочитал, как раз отсылка к тому, что вот у мужчины очень сильно развито женское начало, а у женщины мужское. И вот здесь как бы такая аллегория, что поигрались с именами специально для того, чтобы это подчеркнуть. Как будто бы Флеминг больше подходит мужчине имя, да, а Элис женщине. Ну вот... В принципе, наверное,
ясно тебе?
Может быть, в этом теперь хоть смысл есть.
Ну, а еще вот, Вася, ты упомянул момент, когда мы смотрели фильм вот этот «Собачья жизнь», вот эти несколько жизней собаки. И, кстати, у нашей главной героини тоже была собака, даже несколько. Я забыла эту породу.
Я уже такая испугался, что ты скажешь, в этом фильме тоже снималась престарелая дочь.
Нет.
Играла кого-нибудь.
Нет. Ну, у нашей героини была собачка и одной породы. И она на протяжении всей жизни, Адалина, она, ну, одна собачка погибала, она брала другую, ну, от старости. Потом еще другую, и собирала все эти фотографии как бы в альбом. И вот там был трогательный момент в фильме, когда ее уже, можно сказать, предпоследняя собачка, она тоже умирает, и вот...
И пора бы уже завести кошечку, напрашивается вывод.
Ну, нет. Нет, ну, в общем, момент был очень такой трогательный. И тоже вот он нас подводил к тому, что вот как бы... Что-то должно вот поменяться вот прямо сейчас, с этого момента. И оно поменялось.
Ну, кстати, интересно. Вот меня этот момент вообще ни к чему не подводил. Тут нужно, видимо, обладать определенной долей чувствительности для того, чтобы это оценить. Стоит отметить, что в фильме присутствует еще один второстепенный персонаж. Это незрячая пианистка, которая является подругой главной героини. И вот не очень понятно, то ли она ее подруга в течение длительного периода, потому что она же не видит, стареет она, не стареет, и может, в принципе, спокойно с ней общаться. Либо это, опять же, ситуативный герой для вот ее текущей жизни. Ну, в общем, тема незрячих всплывает в фильме еще в контексте того, что Аделин знает шрифт Брайля и, когда знакомится с Элисом, читает какую-то литературу на норвежском языке и как-то это делает очень вдохновленно, что ли. Тоже сложно мне сказать, не понимая вот визуальной составляющей. Если кто-то из вас помнит этот момент, можете ли вы его описать?
А, ну да, там описывается момент, вот этот Элис ей говорит, что в первый раз я тебя увидел, когда ты сидела на ступеньках и читала книгу Брайля, а ты действительно вот ты умеешь. А она такая говорит, ну, я начинающий чтец шрифта Брайля.
Кажется, я помню тот день... Да, это была книга на норвежском, и из-за умляутов над гласными ее было почти невозможно прочесть.
Ты шутишь?
Да.
Ты шутишь?
Да, 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 разумеется. Это был Брайль для начинающих или для детей, что-то в этом роде.
Я ведь поверю всему, что ты мне скажешь. Я ничего о тебе не знаю.
Так будет лучше.
Подруга, ну, насколько я поняла, они давно знакомы и действительно вместе как будто бы старели. И подруга не понимает, что... Ну, вот она говорит, почему к нам подходят одни дети? Ну, вот, на мужчину, который подсел за столик. И она не понимает, что вообще, почему.
Но это плохой стереотип, я считаю. Он говорит о том, что незрячих людей так легко обвести вокруг пальца. На самом деле это все-таки не совсем так. Хотя не будем говорить за всех. Вот, ну, Оль, у меня ближе к финалу к тебе, конечно же, вопрос, связанный с романтической составляющей этого фильма, которая, по сути, является основной и главной. Скажи, ну, вот для тебя ценность этой картины, в чем же она заключается?
Да-да-да, я тоже хочу послушать. Ответ на этот вопрос мучил меня. Весь вчерашний просмотр.
Подождите. Ну, я, как я вначале обмолвилась, это такой легкий романтический фильм с приятной картинкой, с приятной музыкой, вот этой вот всей звуковой составляющей. Красивая очень картинка. Вот действительно сделана как будто бы клип какого-то вот такого музыкального произведения, ну, я не знаю. Вот, и смотреть приятно, и слушать приятно. Ну, вот романтика тоже. Ну, конечно, тут каких-то сильных всплесков чувств, эмоций нет, но все равно ты смотришь. Ну, ладно, ладно, все, не буду за всех говорить. Действительно, я смотрела с удовольствием, и вот если девчонки, которые нас слушают, будут решаться посмотреть, то вот я им очень советую. И напишите нам в комментариях, что вы думаете об этом фильме, и поспорим с мальчиком. Вот. Давайте. А так я останусь при своем мнении, что фильм замечательный. Для вечернего просмотра очень круто.
Хорошо. Давай, я Дим, хочу сказать, я тебе передам слово.
Да, я хочу сказать, что если вы, уважаемые слушатели, хотите посмотреть, какую замечательную, красивую жену выбрал себе Райан Рейнольдс, а именно Блейк Лавли, конечно же, посмотрите. Если вы, уважаемые слушатели...
Не знаете, кто такой.
Райан Рейнольдс, посмотрите Дэдпула. Да, вот. Спойлеры такие. Вот. И, не, ну что сказать, если серьезно. Картинка красивая. Вот. Актеры...
Тоже красивые.
Тоже красивые актеры. Да. Если вам понравился фильм «Талли» и же с ними, то, наверное, это ваш выбор, да. Вот. Кто я такой, чтобы вас судить?
Да, ну, давайте я попробую какое-то такое средневзвешенное мнение высказать. Я считаю, что фильм в целом вполне себе достоин того, чтобы его посмотреть. Если вы понимаете, что вы не романтичная натура, то можете, наверное, выбрать что-то другое, но... В общем, я думаю, что и мужчинам этот фильм вполне может зайти. Есть на что обратить внимание, есть какие-то вещи, над которыми стоит задуматься. И про семейные отношения здесь есть, и, в общем-то, тема выбора, тема одиночества. Научного и фантастического здесь практически нет, поэтому если вы... идете за фантастикой, вам, скорее всего, не сюда. Вот. Но много интересных посылов, контекстов. Если вы воспринимаете фильмы с помощью зрения, то еще и картинка замечательная, привлекательная, о чем уже ребята сказали. Так что фильм «Век Адалин» смотрите, изучайте, романтизируйте и смотрите всегда хорошее кино. Слушайте нас. Спасибо, что были сегодня с нами. Всем пока, всем счастливо.
Пока-пока.
Пока-пока.
31 декабря. 2014 года. Такси движется по дорогам Сан-Франциско из Чайна-тауна в Марин. Единственный пассажир такси – женщина, урожденная Адалин Боуман. Ныне известная как Дженнифер Ларсон. Это первая и последняя глава ее истории.
Hasta la vista, baby.